Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Геннадьевич Хакимов, известный писатель, философ, знаток ведической культуры. И мы бы хотели задать вам вопросы. Александр Геннадьевич, добрый день.
Добрый день. Ну, как знаток? Ведическую культуру очень сложно понять в современном мире. Даже знатока, так сказать, да, который изучает ее в ходе беседы, наверное, поймем, почему.
Спасибо. Да, философия – это вообще такая наука, да?
Не только философия, культура.
Культура.
Культура. Мы далеко очень ушли от этой культуры. Это слишком далеко. Это за 40 миль друг от друга в разных направлениях движутся эти культуры. Поэтому это непростая тема.
Спасибо большое. Ну что, попробуем ее изучить сегодня. Узнать побольше о ней. Первый вопрос у нас такой. Все ли в нашей жизни предопределено судьбой, или человек действительно обладает свободой выбора?
И то, и другое есть. Одновременно. Поэтому сложно, может быть, это понять. Это как разделить в человеке чувства, ум, разум, душу, сверхдушу. Ну, это тонкие предметы очень. Например, сегодня люди не понимают функцию ума и функцию разума. Они различны, потому что они соединены как бы в одно целое. Но все же есть функциональная разница. И также здесь, вот в любых этих вопросах, свобода выбора, она как будто бы есть. Да, мы же делаем, что хотим, по сути дела, да, сами решаем, куда идти, что делать, что есть, с кем общаться. Но в то же время понимаем, слышали о том, что есть судьба по предсказаниям, по астрологическим предсказаниям, или гадалки говорят что-то, или сновидящие, какое-то вот есть предопределение. И насколько это вот сочетается или не сочетается, если на самом деле у нас свобода выбора. И вот нужно понять, что они вместе слиты в одно. То есть есть разные примеры, чтобы проиллюстрировать это. Например, эта передача у нас будет длиться, скажем, час, наверное, да?
Чуть больше, может.
В районе часа. Это предопределено, видите? Но мы сами это все начнем, мы сами это все свернем. Угу. Видите? Одновременно это происходит.
Интересно, как это вместе и раздельно, да. Где проходит граница между судьбой и свободой воли? Насколько человек способен изменить свою жизнь?
Тогда понятно. В этом ракурсе понятно, в чем вопрос. Судьба – это что, то, что мы не можем изменить. Есть такое выражение, что судьбу невозможно обойти, но возможно перепрыгнуть по вертикали, то есть подняться над ней. То есть вот, например, у каждого из нас есть уже рождение, то есть тело. Вот оно так выглядит, такого роста, такого веса, такого характера. Мы не можем это обойти. Вот мы с этим телом будем жить всю жизнь, да? Но мы можем превзойти его влияние на себя, осознав, что есть душа. То есть духовное знание, оно над судьбой находится, над кармой. То есть оно трансцендентно по отношению к материальным законам. И в этом смысле судьбу каждый человек должен превзойти. Это как бы его,
задача,
предопределение, задача, да. Вот. Для этого предназначены люди, чтобы преодолеть свою судьбу. Просто вот телесную жизнь, да, подняться над ней, над судьбой.
Как понять свое предназначение и не ошибиться с выбором жизненного пути?
Ну, главное, если сразу описать, главное, если есть много деталей в этом вопросе, это потому что предназначение касается и моей материальной природы тоже, и даже конкретных действий каких-то ключевых в моей жизни. И предназначение также означает цель и высший смысл жизни. То есть много что включает в себя аспектов. Но суть всех этих аспектов одна. Вот этот момент важно понять. Что суть моей природы или предназначения – это служение. Ну, скажем, две вещи, да, есть. Служение – это слово, которое имеет антоним, противоположность, господство. Так вот, давайте выберем. Какая моя настоящая природа? Господствовать или служить в этом мире? От этого будет зависеть наша вот дальнейшая судьба и успех или неуспех в жизни. То есть господство всегда ведет к разрушению, конфликтам. Служение всегда ведет к гармонии. Если один служит другу господствует, называется эксплуатация. Но если все мы слуги Бога, возникает гармония. Это наше главное предназначение. Давайте сориентируемся на главном моменте – служение. Потом детали можно будет описать согласно природе человека, возрасту. Дети, допустим, должны учиться, в этом их предназначение. Юноши и девушки должны строить уже семью, начинать думать об этом. Это предназначение. потом воспитывать детей, угу. заниматься деятельностью в мире полезной, зарабатывать деньги, накапливать мудрость и знания, чтобы оставить наследство, еще предназначение. В конце концов, нужно отречься от семьи уже, когда выполнен долг, а в конце жизни в полное отречение, то есть полностью погрузиться в мысли о Боге. Вот есть четыре как бы различных этапа. Но конечная цель духовная.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали служение Богу, но в нашем современном мире, да, это как-то звучит, ну, как сказать, так страшно. Кажется, что где я и где Бог, и с чего начать простому человеку, который только задумался об этом, услышал от вас это, да? Что вот как здесь?
Ну, в современном мире настолько все испорчено, угу. мы уже упомянули в начале, да, что мы за 40 миль друг, а друг от этой культуры, угу. от слова Бог. Слово Бог сейчас люди понимают со страхом, действительно. Что вообще не понимают, что это означает, и кто, или кто это, или что это, и зачем это. И этим словом пользовались разные люди в истории. И ужасы, мы знаем, религиозные. Поэтому сейчас нужно сначала распознать, если мы говорим о Боге, что это и кто это такое. Вот тогда у нас не будет страха. Бог находится в сердце каждого живого существа. Вот мы начнем с того. Слушайте свое сердце, научитесь. То, что плохо для вас, не делайте другим. Угу. Начните с себя. Что хорошо для меня, что плохо для меня. Изучите себя. Изучите свою совесть, сердце. Попытайтесь понять, сколько мы лжем самому себе, как мы обманываем самого себя. Вот давайте попытаемся разобраться внутри себя сначала, прежде чем слово «Бог», да, вот так абстрактно обсуждать. Давайте перейдем как бы к каким-то жизненным вещам, к познанию. Начнем с самопознания.
Спасибо большое. Что такое кармическая любовь? Почему одни отношения приносят счастье, а другие становятся источником страданий?
Кармическая любовь – это как у собак. По запаху они любят друг друга.
Физическая, да?
Ну да, запах подходит, им нравится. Запах не подходит, они начинают лаять, рычать, ругаться, кусаться. Допустим, кошка для собаки. Какая там любовь? Один запах ее раздражает. Не переносит. Ну, чужой запах вообще, не свойственный. И запах хозяина любит. Привыкла она, приучена к этому запаху. Это любовь через запах. Как она выражает эту любовь? Она бежит к хозяину, лежит лицо и руки. Солоноватый вкус кожи ей нравится. Так любовь проявляется у нее. А человек думает, что это какая-то большая любовь. Ну да, большая, но вот такая вот язык, кожа, запах. На этом уровне она очень сильная. А вот посмотрите, чужой человек, чужой запах. Что она готова разорвать вообще? Ну вот такая вот любовь собаки. И вот кармическая любовь у людей тоже. Вот лицо нравится этого человека. Голос нравится, все, я люблю этого человека. Ну, чисто внешние признаки. Ну то есть это биологическая такая вот составляющая. Это карма, кармическая вещь. Есть более тонкие вещи кармические, да, характеры нравятся, допустим. Вот внешность не очень, но характер хороший. А вот где вот такое совпадение, чтобы и было и внутреннее, и внешнее, и духовное все вместе? Вот. Человек не найдет такого сочетания в кармическом мире. Его не существует полного такого, вот, полной гармонии. Потому что в каждом человеке есть еще эгоизм. Как бы мы ни любили друг друга, все равно мы эгоисты остаемся. Поэтому не все так просто в отношениях любви.
А нужно ли искать эти отношения? Или, может быть, нужно искать какие-то другие отношения?
Искать нужно с одним мужем и женой. Не менять людей, не меняя людей. Потому что в человеке есть все. Нужно раскрыть это. Наша задача так общаться, чтобы раскрыть нашу духовную природу. Начинаем с того, что нравится, влюбляемся, привлекаемся, женимся. Потом начинаются же ссоры, ну, привыкания, ссоры, конфликты. Как быть с этим? Вот тут нужны нам знания, руководство, как с этим быть, каким образом избежать этих вот опасных, да, углов семейной жизни. И в конце концов, если мы обучены этому всему, терпению, проницательности, вниманию, уважению, если это выше наших просто сексуальных запахов, которые раздражают или привлекают биологических, то постепенно мы будем познавать друг друга глубже, глубже и глубже. Нам будет интересно жить с одним человеком. Ну, еще есть дети, конечно же, семья. То есть, ну, у нас будет как такая захватывающая жизнь. Открытие будем делать в себе и друг в друге. Вот для чего брак необходим.
То есть можно сказать, что наша задача сохранить отношения до конца дней для того, чтобы пройти вот это, ну как сказать, этап.
Не сохранить, а развивать эти
развивать
отношения.
Эти отношения.
Да. Сохранить значит, что мы ничего не делаем, просто терпим друг друга, скажем. Нравится, не нравится, но мы по каким-то причинам не расходимся. Именно развивать эти отношения должны быть интересные, захватывающие отношения.
Несмотря на все эти перипетии материального.
Перипетии будут, да, но они не будут такими важными в этих отношениях, в глубоких отношениях.
У вас есть книга «Грехастха Ашрам». И чему она посвящена? То есть это о жизни, ну, как сказать, женатых людей, да? То есть книга о жизни женатых людей. Чему она посвящена? Именно вот рассказу, как развивать отношения в семейной жизни?
Да, она очень простая книга. То есть каждый семейный человек может написать большую книгу, ну, на своем опыте, так скажем, да, опыт ошибок большой может быть. А эта книга, она посвящена тому, чего люди сегодня не знают. Она простая, но указывает на главные ключевые моменты, которые помогут нам в семейной жизни. Например, семейные люди должны знать до брака, в чем их цель жизни. У того и другого. То есть они сейчас женятся, они не задаются вообще таким вопросом.
Да.
Потом практическая сторона. Сколько денег нужно для счастья тому и другому? Потому что разные, может быть, у них представления о деньгах тоже. Кому-то достаточно жить простой жизнью, кто-то хочет на лошадях кататься.
Ну да.
Да, и жить в замке каком-нибудь. И вдруг они женятся, и начинаются проблемы. То есть несоответствие желаний. Поэтому вот эта практическая сторона, она тоже описывается, как к браку приступить. И особенно не вступать в сексуальные отношения до брака. Потому что именно вот это главная причина страданий потом. То есть возникает привязанность, связь, потом она разрывается в случае чего. Вот это вот главная проблема. Ну, книга простая. Вот, но ключевые моменты там указаны, чтобы люди с самого начала понимали, зачем они вместе, почему и для чего.
Спасибо. Это очень важно для тех, кому это интересно. Следующий вопрос у нас такой. Если человек верит в Бога, но ему трудно регулярно молиться, вставать рано, заниматься духовной практикой, как преодолеть лень и обрести вдохновение?
Ну, вообще так искренность проявляется. Насколько человек готов к действию. Например, если юноша говорит, девушка, я тебя люблю. Но она тогда как считает, что должен как-то проявлять это практически? Слова – это хорошо. Я, может быть, поверю чувственно этому всему. Но где подтверждение? Где цветы? Где браслеты? Где бриллианты? Ну, то есть в соответствии с тем возможностями она будет заказывать что-то, чтобы проверять эту любовь. Женщине нужно удостовериться все в течение жизни, что ее любят. Поэтому мужчина всегда должен это все подтверждать каким-то образом практически. Или как Шотор Уставери, да, рыцарь в тигровой шкуре. Если ты любишь, завоюй царство для меня. Не только ох и ах. Иди, сделай что-то для меня. Пошел, царство завоевал. Такая любовь была. Предложил ей царство царице. Пожалуйста. Описывается это.
Ну что, для Бога мы тоже так же должны?
Да, да. То есть женщина вдохновляет на героические поступки для Бога. Так все получают благо.
И получается, что человек, который верит в Бога, он все-таки должен вот эту искренность и проявляться, да, тоже развивать эти отношения с Богом.
Если с Богом, то все нормально. То вот эти требования жены, они уместны, потому что для общего духовного развития, если она для себя только требует, то это будет старуха злая, помните, с разбитым корытом, которая там мечтает быть владычицей морской.
Да, спасибо. Как научиться посвящать Господу не только время молитвы, но и всю свою жизнь?
Деятельность. Нужно посвящать деятельность. Молитвы как раз для этого предназначены. Не для того, чтобы больше иметь денег или больше здоровья иметь, а для того, чтобы быть занятым в служении Богу, не отклониться от этого пути, чтобы эта связь она поддерживала нас, да? Чтобы мы не забывали Бога. Люди, когда говорят о Боге сегодня, они не испытывают глубоких позитивных чувств. Для них это либо загадка какая-то, либо какой-то ребус неразгаданный, что-то такое трудное для ума, на платформе ума. А сердце не участвует в этих разговорах. И когда речь идет о любви к Богу, они ничего не чувствуют вообще. То есть они забыли Бога. Слова эти остались, но Бога не знают и не помнят. понятия не имеют о нем ничего сегодня люди. Даже те, кто обращается к нему и молится, они не знают, кто он. Не могут его описать, понять его природу, его творение, других живых существ. Не могут понять, почему много религий, почему эти религии они разные. Они ничего не могут понять. Даже молитвы совершают. Памятование означает, что при слове «Бог» или при слове имени Бога вы испытываете глубокую духовную эмоцию. Угу. Как будто вспоминаете своего маленького ребенка, который где-то вот уже гостит у бабушки целый месяц, вы скучаете по нему. Да, вы видите там в шкафчике его ботиночек, одежду. Угу. Ой, у вас чувства, все, да, боже, надо забрать его, уже соскучились, потому что без меня, там, без матери. То есть вы же чувствуете эту связь.
Да.
А слово «Бог» сегодня ничего людям, эмоцию никакую не выражает. То есть забыли Бога.
Интересно. Можно ли прийти к Богу, не принадлежа к какой-либо религиозной традиции, а искренне стремясь к Нему при этом?
Религиозная традиция означает образ жизни, угу. Если практически рассматривать. То есть вы должны принять образ жизни божественный, неважно в какой традиции. Можете прочитать это из книг, но заповеди же регулируют наш образ жизни. Как вы без заповедей можете прилюбиться к Богу? Нужно знать, что запрещено делать, что греховно, и что хорошо, что нужно делать. И как вообще общаться с Богом, какие есть методы, да, взаимоотношений с Богом. Это же нужно знать все. И понятно, что эти знания, они тоже могут быть как в традиции какой-то находиться. Поэтому образ жизни важен. Не просто конфессиональная принадлежность традиционная, да, умозрительная. Практика должна быть.
Не сентименты, а практика. Что значит стать учеником духовного учителя? Как понять, что человек готов к этому шагу?
Образ жизни. Если ученик готов изменить образ жизни, то он готов принять посвящение духовного учителя.
С чего лучше начать знакомство с ведической мудростью человеку, выросшему в другой религиозной традиции?
Это не важно. Какой бы религиозной традиции мы сегодня ни были, мы идем учиться в школы, в университеты. Начинаем А, Б, В, все изучают. И христиане, и мусульмане, и буддисты, и кришнаиты, и атеисты в одной школе учатся. Науки должны знать все науку.
А с чего начать?
Нужно изучить Бхагавад-гиту. Как? Это не религиозный трактат, это йога, шастра. Йога-шастра называется. Которая описывает, что такое душа, что такое сверхдуша, что такое деятельность, все эти тонкости деятельности, что такое время. И что такое материальная природа? Это нужно знать, пять составляющих. А в конфессии вы любой можете быть, оставаться.
Когда человек открывает книгу, тоже Бхагавад-гиту, часто он сталкивается с тем, что вообще не понимает, что там написано. Хотя знакомые буквы, слова, вроде все понятно, а суть, вот эту связь или, как сказать, глубокое какое-то понимание, как мы привыкли, да, читать классическую литературу, ну, то есть понимать какой-то смысл, очень часто человек сталкивается с тем, что он не понимает, что там написано. Что ему тогда делать? Вот если он именно...
Это нормально, это обычное дело, что не понимает.
Угу.
Дайте ребенку учебник по высшей математике. Что он-то поймет? Он ничего не поймет. Но его начинает А, Б, В, 2 плюс 2, 4. Начало должно быть какое-то.
Угу.
Если вы никогда не учились этому, конечно, вы не поймете сразу. Сразу не поймете суть Бхагавад-гиты. Ее понять, в принципе, невозможно до конца. Это слова, песня Бога.
Угу.
Это человеку невозможно понять до конца. Но суть, смысл Бхагавад-гиты мы должны изучить. Иначе мы не сможем жить правильно в этом мире. Хоть вы верующий, хоть вы неверующий человек, если у вас нет знаний, вы живете в невежестве, будете совершать много ошибок.
Сейчас я вспомнила, что у вас же есть книга Бхагавад-гита, которую вы написали для тех начинающих как раз, да, вот таких, как я сейчас описала. Вот, ну, в первую очередь я такая была когда-то, что ты вот открываешь и не понимаешь. То есть можно начать прочитать, допустим, сначала ваши комментарии, ну да, то есть ваш комментарий к Бхагавад-гите, потом уже изучать саму Бхагавад-гиту, либо параллельно это делать.
Было бы желание. Можно и так, и это, и
в общем,
как угодно.
Главное начать.
Просто изучайте, да.
Спасибо. Что означает найти свое высшее «Я»? Как происходит духовное пробуждение человека?
Высшее «Я»?
Угу. Что означает найти свое высшее «Я»?
Ну, высшее «Я» — это может относиться и к душе, и к сверхдуше.
Угу.
Высшее «Я» имеется в виду, что душа должна быть хозяйкой в этом теле.
Угу. Интересно.
То есть она должна доминировать, да? Под ее руководством должны действовать чувства, ум, разум, что у нас есть образование, работа, под ее управлением. Не под управлением, скажем, глаз похотливых, ну просто чувств, да, вот эти биологические чувства. Чтобы работать, чтобы были деньги, а деньги, чтобы была квартира, чтобы была мягкая постель и так далее, и так далее. Для чувственных наслаждений все устраиваем. Это деятельность чувств. Чувства господствуют, руководят моим разумом человеческим. А нужно, чтобы душа стала хозяйкой управляющей в этом теле. Это высшее «я», так скажем, в теле. Но над душой еще и сверхдуша. Это тоже высшее «я», но она превосходит безгранично любую маленькую душу. То есть это уже божественная природа.
Спасибо. Все ли души созданы Богом одинаковыми, или они отличаются по уровню сознания? Почему сознание человека и животного так различается?
Отличаются, потому что тела разные материально. Сознание не отличается.
Души одинаковые.
Души одинаковые, качественно нет разницы никакой. То есть душа по качествам сад, чит, ананда. Санскритский термин. Сад – вечное. Чит – полнознание. То есть ее чувства совершенны. Нет обмана никакого в ее восприятии. И ананда, значит, это ее блаженная природа. Вот сад, чит, ананда. Это вот качество души. Она относится к любому живому существу. То есть в теле насекомого также та же самая душа. В теле дерева та же самая душа. Рыба, птица, зверь, человек, полубог. Та же самая душа. Просто тип тела разъединяет, и как машины, да? Ну, пример простой можно привести. Ну, вот машина есть, компьютер тоже машина.
Да.
Так. Велосипед тоже машина. Трактор тоже машина. Космический корабль тоже машина. Но в разных этих машинах вы по-разному проявляете себя.
Да.
Но вы тот же самый человек, можете менять машину, но то, что вы делаете на компьютере, на велосипеде, вы не сможете сделать. Нет инструмента такого.
Факт.
Там нужно крутить педали. А в космическом корабле там другие обстоятельства. То есть вот так же тело, это янтра, машина называется. У каждого своя машина, природа дает нам по закону кармы, наделяет плохим или хорошим, или плохим смешанным телом. И мы пользуемся то тело животное, то тело человека, то тело дерева по заслугам. И это знание необходимо, чтобы нам не деградировать с человеческой формы жизни, не падать вниз.
Тогда получается, в чем главное предназначение тела человека?
Вернуться к Богу, то есть самосознание. Только человек это может сделать. В чем различие животного? Человека принципиально, главное, коренное. Потому что у животных нет религии. У человека есть религия. То есть задумывается об источнике всего.
Спасибо огромное. Почему человек, понимая, как правильно поступать, все равно поддается зависти, гордыне, гневу и другим слабостям? Как постепенно очистить свое сердце?
Это же вопрос в Бхагавад-гите задан. Какая-то сила, да? Сила есть какая-то, которая человека толкает к греху даже помимо его воли. Превосходит его волю сильнее. Эта сила называется вожделение. Всепожирающий враг души. Так его называют там в Бхагавад-гите. Всепожирающий враг души. Да, пожирает качества духовные. Как бы. Но это невозможно уничтожить душу, говорится. Но оно как бы трансформирует вожделение. Знаете, когда вы берете кислоту и молоко, соединяете, на глазах прям трансформация происходит. Да? Оно окисляется, становится простоквашей. Вот такой же пример. Ваша духовная чистая любовь, вы как душа, соприкасается с гуной, с качеством страсти в материальном мире. Хочу то, хочу это. То есть ненасытные желания. Соприкасаясь с этой гуной, оно трансформируется в похоть, вожделение. Любовь к Богу превращается в похоть, вожделение, из которого исходит потом гнев и зависть, и все остальные пороки. Теперь можно обратно трансформировать. Из простокваши мы молоко не можем сделать в этом примере, но в духовном смысле возможно снова вернуться в изначальное положение, освободиться от влияния гуны страсти и снова обрести чистую любовь к Богу.
Ничего себе. Спасибо огромное. Что делать, если супруг эмоционально зависит от родителей и ставит их выше собственной семьи?
Ну, если родители хорошие, не вижу в этом проблемы. Если родители хорошо относятся к этой семье, сына, как и должно быть, если они мудры, это неплохо. Родителей нужно почитать нормально. Но если родители враги семьи, ну, тут надо спасать, конечно, семью нужно спасать. Это серьезный вопрос. Бывает, что родители разводят людей, ненавидят партнера, зятя или невестку ненавидят и не хотят. Тогда это уже вопрос сложнее. Но нужно самим уже думать, как спастись от таких родителей.
Как сохранить уважение и любовь в семье, если муж не может обеспечить близких?
Нужно понять не просто, что он не может, а почему не может. Он делает все возможное и не может. Если он искренне старается, его не в чем винить. Если он просто лежит на диване, ничего не делает, если он ленивый, не понимает своего долга, никаких попыток не делает, если он самолюбивый и гордый, конечно, это проблема, это плохой муж, плохой отец, необученный совсем. Ну, по сути дела, честно говоря, это просто негодяй, если кто-то так себя просто ведет. Но если он честно старается выполнять свой долг, у него не получается, он не имеет таких данных, чтобы заработать много денег, но старается изо всех сил. Цените такого человека.
Спасибо. Можно ли восстановить доверие после измены? В каких случаях стоит бороться за семью, а когда лучше расстаться?
Да, бывает такое. Бывает. В те древние времена, ведические, которые мы сейчас за 40 минут друг от друга, было многоженство. Почему? Не потому, что люди были более похотливые, чем сегодня. Наоборот, сегодня более похотливые. А потому, что женщин было больше, чем мужчин. Как правило, их больше. Сегодня огромная разница количественная. Поэтому женщины не могут выйти замуж. Слишком много.
Да.
Мужчин мало. И в ведические времена поэтому устраивали браки с несколькими женами, чтобы все женщины были замужем. Но тогда люди знали, как общаться вот в таких семьях. Они жили вместе в одной квартире, например. То есть они должны были в разных местах жить, такие женщины. Там была старшая жена, средняя жена, младшая жена. Была своя иерархия, порядок, дисциплина между ними. Они знали, как воспитывать детей общих, как относиться к мужу, какой порядок отношений, культура. То есть это устарелая культура, она сегодня неприменима. Что женщины настолько эгоистичные, что не могут такого допустить даже в мысли, что у мужа еще кто-то может быть. Я помню, был случай здесь не так уж и давно, в России. Возможно, лет 5 назад я это слышал. Обсуждался вопрос, одна женщина незамужняя, хорошая, нравственная женщина, но незамужняя, хотела ребенка. Ей понравился мужчина женатый. И она спросила просто его, можно я от тебя получу ребенка? То есть я не замужем, я не знаю, выйду ли я замуж, а мне хочется иметь ребенка. Вот, ты спроси свою жену, если она позволит. Можем, я могу иметь ребенка от тебя без всяких притязаний. Просто для себя. Он посоветовался с женой, сказал, что женщина вот такая-такая с просьбой пришла. Они познакомились. И та его жена сказала, да, дай ребенка. Она хороший человек. То есть такой случай был. Там не было похоти, понимаете? Был мотив чистый. Если женщина хочет ребенка, это не похоть. Поэтому я говорю, эту культуру нужно очень осторожно сейчас применять, потому что сейчас очень много похоти. Это может превратиться в разврат просто, когда в дом будут переводить проституток фактически. Я не хочу, чтобы так было. Но мы пытаемся понять ту культуру, утраченную, чистую культуру. А сегодня как? В шастрах говорится, что в священных книгах, если жена изменила мужу, то он имеет право выгнать ее из дома навсегда и также имеет право простить ее. То есть на их суд, на его решение. Да. И то, и другое будет правильно. Его не будут осуждать за это. Если муж изменяет жене, то же самое. Она может его простить, либо ставить какие-то условия. Либо бывает сейчас часто, кстати, частые примеры, когда муж не просто изменяет, у него вторая семья. И он об этом не говорит жене, потому что ясно, она разгневается, она будет себя плохо чувствовать. Но многие люди сейчас живут так. Хотя, конечно, сложности в отношениях возникают. Они не могут примириться с этим. И я не настаиваю, что нужно примириться с этим. Но вы не уйдете от законов жизни. Потому что женщины должны быть замужем. Незамужняя женщина – проблема социальная в обществе.
Да. Спасибо. Сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, как с точки зрения дхармы оценивать применение силы ради защиты близкого человека?
Еще раз.
Как с точки зрения дхармы оценивать применение силы ради защиты близкого человека?
Ну, описывается 6 агрессоров существует, где можно применить силу. Сейчас я вспомню их или нет, попытаюсь. Значит, поджигатели дома. То есть можно взять прямо оружие и применить оружие. Если ваш дом поджигает кто-то сознательно. Подсыпает яд или подливает яд, когда вы замечаете, тоже это убийцы, да? Нападает со смертоносным оружием, тоже самозащита, вас оправдывает. Крадет вашу жену, крадет на ваших глазах, завладевает ей. Имущество крадет у вас на глазах. И вот 6-й момент. Сейчас не вспомню, но 5 вспомнил, видите? Вот подобные
вещи.
Это большой
список.
Да. Здесь имеете право применить силу. Это не является отступлением от религиозных принципов.
Спасибо. Как победить зависимость от курения и других разрушительных
привычек? От курения?
И других.
А если кто-то хочет это сделать, то, конечно, возможно. Тут важно не само курение, сама привычка. С ней бороться бывает как? Даже бессмысленно. Она остается все равно привычкой. Один человек, ему было тогда за 70 лет, когда был молодым еще, он говорит, я 40 лет как не курю. То есть ему 70 лет, то есть до 30 лет он курил. 40 лет, я говорю, как вы терпите? Он говорит, каждый день хочу курить. Каждый день я борюсь с этой привычкой. Привычка остается, видите? 40 лет привычка остается, да? На всю жизнь. Но поэтому не в этом дело. Побороть это можно более высоким вкусом. То есть мы не говорим «не кури или не пей». Мы говорим «попытайся понять смысл жизни и себя самого». Вот это все выместит остальное. Все, кто серьезно, да, пытается встать на путь самосознания, в тот же день меняются все у них принципы, они даже не вспоминают об этом. Если вы повторяете святые имена Бога, если вы регулирующие принципы соблюдаете, читаете Священное Писание, если у вас духовная практика, в тот же день вы трансформируетесь уже. И никогда не вспомните об этих привычках.
Да, много таких примеров на самом деле. С чего начинается по-настоящему здоровый образ жизни и как сделать его естественной частью своей жизни? С чего начинается?
Здоровый образ жизни с пищи начинается, а заканчивается большой радостью, счастьем. Первое – это пища, потом здоровье, потом умонастроение позитивное, чтобы не было плохих мыслей в голове злобных, потом поведение, а уже потом будет счастье, большое счастье. То есть 5, видите, ступеней. Начинается с пищи. Сначала нужно осмыслить, осознать свою пищу.
А что значит пища в вашем понимании, которая приведет к здоровому образу жизни и счастью?
Ну, еда. Нужно знать, что является моей пищей, что не является моей пищей.
Это важный момент.
Это самый важный момент в начале. Если кто-то ест мясо, то эти вопросы он не будет задавать и не услышит ответа.
То есть это первый.
У него закрыты эти центры. Водка, мясо, все, что подобное. Это невозможно. Возможно, что-то и услышит, но тут же забудет. Как только бутылку увидит где-нибудь. И все забыл уже. Все, что слушал.
Понятно. Почему одни люди сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, такими как деменция или болезнь Альцгеймера? Как это объясняется с духовной точки зрения?
Нарушаются воздушные потоки. Если говорить об аюрведе, ну, есть также законы кармы, разные точки зрения на это. А деменция, связанная с памятью человека.
Да, ничего не помнит.
Это нарушение функции разума, потому что они могут даже не понимать, что перед ними, вот как это называется, это функция разума. Они воспринимают умом, как во сне, но не различают. Например, один человек, он последний год жизни, или месяц, когда деменция наступила у него, он сидел и закатывал яйцо в стакан. Больше ничем не занимался. И он не мог понять, как это получается все.
Не,
ну, то есть, чему он учился там, для нас это понятно. Мы учились, есть яйцо, оно такое, форма, есть сила тяготения, что-то еще, у нас какое-то образование, какой-то опыт, и мы не удивляемся этому всему. Но деменция отключила те центры памяти, когда он не мог понять, что это значит, почему предмет падает, и как оно закатывается в стакан, и почему. То есть разум, нарушается функция разума. Хотя он воспринимает факты, не может их правильно как бы описать, интерпретировать и сделать выводы окончательные. Не может пользоваться предметами жизни деменции. Но я думаю, что я поверхностно ответил на вопрос, что я не доктор. Возможно, есть разные формы деменции. Одна моя знакомая, она впала в это состояние через стресс сильный.
Угу.
Когда ее сын женился, она невестку не приняла очень сильно. Для нее сын был, это ее жизнь, все. Это было ценнее всего на свете. Она была без мужа, для нее сын был смысл, главный центр жизни. Когда он женился, невестка, она не взлюбила с самого начала, была против, она плакала, у нее была истерика, она не знала, что делать, но они поженились. И через какое-то короткое время она впала в эту деменцию.
То есть непринятие судьбы.
То есть,
тоже,
да, был, да, сильно очень стресс пережил человек, не приняла это все. И просто она уже их не узнавала. Жили вместе. Ты кто? Я то-то, 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 то-то. А, понятно, да. А потом, а ты здесь что делаешь? Да. Только что пришло, что ли? Ну, в таком духе каждый день. Им тоже пришлось привыкать к этому состоянию матери. Вот через стрессы. Сегодня очень много стресса в жизни. Ну, постоянный фон стрессовый вообще существует. Ни одного человека в покое вы сейчас не найдете. На земле практически. Ну, может быть, на земле есть такие спокойные места, как Святая Дхама, куда мы иногда приезжаем. И каждый, кто приезжает вот из наших регионов, удивляется, какой покой.
Удивительно, да?
Нет никакого страха, нет никаких мыслей, не приходит в голову беспокойных. Никогда не испытывал такого. И думаешь, я дома. Хотя ты не дома. Ты вообще где-то далеко в Индии. Ты думаешь, я приехал домой. Языка не знаешь и так далее. Работы там у тебя нет, дома нет, я дома. Это моя атмосфера. И возвращаемся сюда. Это вот надо пережить нам, вот эту разницу хотя бы понять. Что, может, меня сейчас не понимаете? Нет, мне спокойно, дома нормально есть. Компьютер, я смотрю там, интернет, все хорошо у меня. А что ж у тебя такие замки на дверях?
Не с чем сравнить просто.
Да, 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 да.
Почему рождаются дети с аутизмом и как понимать такие испытания с позиции вед?
Аутизм. Мне кто-то рассказывал об этих детях.
Угу.
Они то ли были непонятыми в прошлой жизни, сейчас я вот не помню точно эту формулировку, и поэтому они отстранились от жизни. Их никто не понимает, они никому не нужны. Сейчас таких людей много становится.
Да.
И вот в следующем рождении они от рождения уже в этом состоянии ума наследуют умонастроение тонкое, рождаются. То есть это как следствие прошлой деятельности. Они бывают талантливы, что-то умеют делать, но им все равно, кто вы, что вы там делаете. Они на вас не обращают внимания, вы мне нужны.
Ну, то есть это фактически следствие прошлой жизни,
это
прошлых желаний.
Конечно, да. Конечно, конечно.
Достаточно ли православному человеку искренней молитвы или ведические мантры также могут помочь в духовном развитии? В чем между ними сходство и различие?
Что достаточно и что недостаточно, решает сам человек.
Угу.
Как вот, скажем, я пришел к вам на обед. Говорит, вам еще положить? Достаточно или еще положить? Это же я должен решить.
Ну да. Говорит,
ну да, можно добавить. Вот этого можно еще добавить, пожалуйста. Ну а теперь достаточно. Так, конечно, это вопрос немножко странный. Достаточно или недостаточно? Как будто достаточно быть православным христианином по-настоящему.
Угу.
Я думаю, таких людей будет немало, которым достаточно быть хорошим, настоящим христианином. Это тоже большая редкость сегодня в мире. Хотя мы христианская страна называется, да, православная.
Угу.
Но мы далеко ушли от этой культуры. Поэтому, если вы говорите «достаточно», я бы молился на таких христиан хотя бы только. На настоящих христиан, которым достаточно вот этой молитвы Иисусовой, и они святые люди вообще. Я бы на них молился, поставил бы на алтарь, бы молился бы на этих людей. Как на Сергея Радонежского, допустим. Или Александра Свирского. Такие достояния, да, есть вот в русской культуре. Где они сейчас? Ну, почему мы не видим их? Что им там недостаточно? Ну, видите, что-то в политику ушло, что-то потеряли. Честно говоря, в Советском Союзе мы же вообще о христианстве уже ничего не слышали, наше поколение, нас не обучали этому. И я лично думал, представьте, в то время, что христианство больше никогда не возродится. Что его настолько очернили в советское время религию любую. Не только христианство, ислам, любую религию. Что люди никогда уже к религии не вернутся. То есть у нас наука, да, победила. Вот наука, наука, наука. И мы как ученые уже, да, пытались понять смысл жизни. Не религиозно, а как ученые. Вот. И мне казалось, что к религии люди уже никогда не вернутся в Советском Союзе. А они просто не знали, куда идти после перестройки. И вспомнили, что мы вот русские, а русские – значит православие. Ну тогда где же ваш образ жизни и практика? Вы же не живете как христиане. Образ жизни – это ваш светский. Поэтому если вы будете жить как христиане, то это будет достаточно. Ну и, конечно, можете получать знания, как современный человек, какие хотите.
Спасибо. Что происходит с душой человека, которая умирает от тяжелой болезни? Считается ли такая смерть преждевременной, и чем она отличается от самоубийства?
Еще раз.
Что происходит с душой человека, который умирает от тяжелой болезни? Считается ли такая смерть преждевременной, и чем она отличается от самоубийства?
Не могу понять странный слово вопрос. Самоубийство и тяжелая болезнь. Ну, самоубийство – это личное решение.
Да, а тут типа…
А здесь что болезнь, это... то есть это не личное решение.
Ну, может, имеется в виду, что если человек не лечится, но это тоже как бы странно, он все равно же какие-то усилия.
Нет, только к самоубийству никакого отношения не имеет этот пример тяжелой болезни. Тяжелая болезнь – это преждевременная смерть тоже. Да.
А что с душой происходит?
Ну, смотря кто это умирает. Если это святой человек умирает, то все в порядке с ним будет в любом случае. Чем тяжелее болезнь, тем сильнее будет его молитва. Он уйдет к Богу, такой человек. В момент смерти, если он вспомнит Бога, он уйдет к Богу. Не будет следующего рождения. Может родиться даже на какой-то высокой планете, если к Богу сразу не уйдет. Где-то вот райские планеты, высшие планеты существуют. Ну, а если это безбожник, то ничего хорошего не будет. Болезнь его подавит, размажет просто его эго насильно. Он умрет очень тяжелой смертью и родится очень неудовлетворенным и озлобленным на жизнь. Есть такие дети. То есть это плохая смерть. Есть только две смерти, прославленные в этом мире. Йогический транс, когда человек уходит с мыслями о Боге через йогу, либо он на поле битвы отдает свою жизнь ради религиозных принципов, жертвует собой. Это слава, великая слава. Все остальное – ничего хорошего.
Спасибо. И последний у нас вопрос в нашей беседе сегодняшней. В чем вы видите главный смысл человеческой жизни? И как понять, что человек действительно движется к своей высшей цели?
Как понять, что человек движется к высшей цели? Но он будет практиковать, действовать. Это очевидно будет. Например, если кто-то говорит, я хочу заниматься духовной практикой, но рано не встает, молитвы не повторяет мантры, книги духовные не читает, ну, значит, он обманывает себя. Так, это же легко понять по внешним признакам. Представьте, человек говорит, я хочу есть, я голоден, дайте что-нибудь, вот тебе пирог. Картофельно-капустный пирог, свежий, горячий. Не, пирог не хочу. Значит, ты не голодный. Ты же что-то голодный, дайте что-нибудь поесть. Но когда тебе этот пирог предлагают, ты отказываешься. Ты не голодный. У кого есть духовный голод, будет зацепиться за любой источник знания. Любой.
И найдем в нем истину найдет.
Да, лишь бы истину найти.
А в чем главный смысл человеческой жизни?
Любовь к Богу. Обрести любовь к Богу. Это высшая конечная цель человека.
Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за беседу сегодняшнюю. Мы благодарим вас за то, что вы ответили на эти непростые вопросы, Надеюсь, мы хоть чуть-чуть продвинулись к ведической, как к знанию ведической культуры, философии. Может быть, что-то пожелаете?
Ну, я пытался вместе с вами продвигаться, но медленно я очень продвигаюсь, поэтому...
Может, какое-то пожелание?
Пожелание быть, ну, лень отбросить надо. Просто вопросом было, что немало этой проблемы сейчас современного человека. Это написано в древних Пуранах, предсказание, что векали люди будут очень ленивы к духовной практике. Максимум на это время 2 часа в сутки. Но даже 2 часа в сутки, смотрю, не все могут найти.
Не хватает сил.
Они легче пойдут кино смотреть, чем будет духовной практикой заниматься. Не будьте ленивыми, не тратьте время понапрасну.
Спасибо. Mm-hmm.